«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. И наш гость, кандидат исторических наук, обозреватель газеты «Ведомости» Павел Аптекарь. Недавно как раз в этой газете он написал статью, опубликовал статью о событиях, которые произошли 100 лет назад. 17 июля 1919 года началось решающее сражение под Челябинском между армиями большевистского Восточного фронта и войсками Верховного правителя России Александра Колчака. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, давайте мы, так сказать, немножечко предварим самые вот эти яркие события лета 19-го года такими, что было до того, вот как шло противоборство в течение примерно предыдущего полугода Красной армии антибольшевистских сил на Восточном фронте. Я так понимаю, что осенью как раз они, 18-го года, они отступили уже под нажимом Красной армии
в сторону Урала. Да, они отступили на Урал, оставив целый ряд важных пунктов. Белая еще, это была не белая армия Сибири, да, это были, скажем так, остатки или наследники народной армии Комыча, которая отступила из Поволжья на Урал под давлением превосходящих сил Красной армии.
А вот когда они, собственно, на Волге вели эту борьбу, с чем вы связываете их неудачи? Ведь сначала было все довольно успешно, и там взяли Казань, и Симбирск, и чехи активно действовали, и золотой запас захватили. Вот почему Красной армии как удалось переломить обстановку?
Ну, там, это целый, как всегда говорят в таких случаях, комплекс причин. Одной причины ключевой назвать сложно. Во-первых, это, наверное, неубедительность в тот момент аграрной политики Комыча. То есть они, то есть даже не аграрной, да, а скорее такой организационной политики Комыча, потому что, ну, вот, в плане продовольственной политики и аграрной Комыч особенно в деревне себя не проявлял. То есть они просто там, так, немножко отстраненно следили за ситуацией в деревне. Вот. Но при этом объяснить крестьянам, почему они должны воевать с такими же мобилизованными крестьянами с красной стороны, эсеры и меньшевики, составлявшие большинство Комыча, не сумели. И когда добровольческим немногочисленным частям армии Комыча пришлось сражаться уже не с импровизациями красных, а с регулярной Красной армией, созданной бывшими офицерами старой армии, с регулярной армией, у них просто не хватило физических сил. Она вот,
то есть капелевские вот эти добровольческие отряды, они просто были малочисленные, а мобилизация не удавалась.
Мобилизация,
да?
Не удавалась. Плюс к этому чехи, так они постепенно, их энтузиазм боевой иссякал, помимо того, как война из эшелонной и маневренной становилась такой настоящей позиционной войной, боевой энтузиазм чехов иссякал, они стремились уйти из страны, из гражданской войны, которая им становилась все более непонятной. И поэтому там белые постепенно я бы даже не назвал их белыми, это скорее розовые такие войска.
Ну да, они же под красным знаменем.
Да, они под красным знаменем воевали часто. Вот, за исключением ижевцев и воткинцев, которые отступили из занятого там, восставшими района. Вот, эти части были крайне немногочисленными. И просто они там с разными потерями, в разной степени боеспособности отползли на Урал.
Но я бы еще, знаете, что отметил? Я бы отметил, что еще сибирская армия, которая формировалась там в Сибири, она так ведь и не вышла к этому времени, вот когда эти решающие сражения конца 18-го года были, она так и не вышла на Волжский фронт. В общем, тянули они явно с этим, хотели, так сказать, сохранить свои войска. Не очень понятно, правда, для чего. Вот это тоже, мне кажется, очень важно, потому что, с одной стороны, был Комыч, да, в Самаре, а с другой стороны, вот было это
уже был не Комыч, была уже директория к тому времени. Uh-huh. Вот. Но, тем не менее, вот это вот взаимный, ну, если не антагонизм, то крайнее недоверие между сибирским правительством и уже там уфимской директорией, они были, да, они были очень сильными, и переворот в Омске это ярко продемонстрировал. То есть, условно говоря, Омск считал директорию чуть ли не большевиками, а, соответственно, уфимская директория и эсеры считали, ну, наверное, не без оснований Омск крайними реакционерами.
Ну вот, кстати говоря, эффект этого переворота, он на фронте как-то сказался. Я вот помню, что генерал Болдырев, который был главнокомандующим этими силами и ушел в отставку после переворота, он же готовил контрнаступление, так сказать, как раз на конец 18-го года.
Ну, как, это сказывалось на недоверии между и военачальниками, потому что известно, что до личной встречи Капеля и Колчака, Капель, несмотря там, который, судя по воспоминаниям соратников и там, его каким-то собственным высказыванием, сохранившимся в прессе тех времен, был скорее монархистом. Вот Капеля из-за его принадлежности к народной армии считали тоже там полуэсером, полубольшевиком, и ему долго не доверяли. Соответственно, ну, вот этот вот политический спектр, он такой напоминал стихотворение Саши Черного, да, «Мой сын его эсер». Вот, и это все сказывалось на боевых действиях.
Ну вот Болдыревское же наступление, оно, в общем, прошло по его плану, хотя он уже...
Ну, вы имеете в виду Пермское?
Да, Пермское. На Пермское. Вот это тоже интересный, наверное, эпизод. Да, с одной стороны, красные наступают на Уфу, на юге, да, а с другой стороны, на севере белые, условные белые, да, вот эта подходящая сибирская армия берет Пермь. То есть, в общем, как-то тут они не то чтобы в ничью сыграли, но вполне, так сказать, были примерно на одном уровне военно-технически. Да?
Ну, в общем, да, и, наверное, даже вот этот захват Перми, он для белых был очень важен, потому что это Пермь, это мотовилихинские заводы артиллерийские, одни из крупнейших в России, довольно большие запасы снарядов и там возможность выработки артиллерийских орудий на месте, да, а не ожидание их из откуда-то из-за границы. Вот. Плюс к тому, все-таки белым удалось там, удержаться на Урале. Соответственно, вот эта вот уральская промышленность значительной частью осталась за ними. И возможность вот, снабжаться, так сказать, на месте.
Ну вот 1 января я так пометил себе, что Красная Армия как раз взяла Уфу и Оренбург, да, наоборот, Пепеляев взял Пермь, да, и вот это как декабря, бы такая, да, вот линия фронта,
да, такая вот загибающаяся на юг, или наоборот на север, да, она сохранялась до весны.
Ну, а вот, то есть, фактически фронт здесь вот в это время застыл, ни одна сторона не пыталась дальше наступать несколько месяцев, да?
Ну, как там, не несколько месяцев, там, в принципе, вот в марте началось наступление, вот этот вот полет к Волге.
Тут мы это сейчас как раз обсудим. А вот как эта зимняя передышка была использована сторонами, так сказать? Потому что у большевиков же были и другие проблемы, да, там, ну, на юге и так далее.
Ну, большевики... С одной стороны, они пытались решить проблему с уральскими казаками. Uh-huh. Вот, то есть, они отчасти ее решили, но решили ее так, что следствием этого было восстание казаков последующей весной. Uh-huh. Вот, то есть, они заняли Уральск. Вот, ну, следствием этого было расказачивание по такому свирепому донскому образцу, и последующее восстание уральских казаков, осада уральского гарнизона, из которых выручал Чапаев впоследствии. Вот. И там довольно такое неприятное для них развитие событий на вот этом южном фланге Восточного фронта. С другой стороны, им пришлось там, какие-то там, постоянно оглядываться на Южный фронт, где то, с одной стороны, вроде было все уже хорошо в январе, феврале, в марте, но тут тоже вот зрело это восстание, и появились добровольцы уже в Донбассе. Вот. Добровольцы не те, которые сейчас, а добровольческая армия Маевского.
Ну да, и плюс непонятно было, как будут действовать, собственно, силы Антанты, которые высадились в Одессе, там, в Крыму и так далее. То есть, видимо, большевики еще не ожидали, да, что они довольно быстро оттуда уйдут.
Ну плюс там не вполне ясной была и ситуация на севере, где там тоже нельзя было исключить высадку более каких-то значительных сил Антанты.
А если говорить вот о том режиме, который создавал Колчак как верховный правитель, удалось ли ему создать достаточно устойчивую систему власти, ну, опять же, вот к началу 19-го года? Я так помню, что правительство особенно не менялся состав, хотя сам Колчак там несколько месяцев болел. В общем, вот эта вот новая власть, она смогла контролировать территорию?
Я думаю, что это была, наверное, главная проблема власти, ну, белой власти на Востоке, в том, что это была такая, с одной стороны, вот власть омская, да, вот, с другой стороны, на значительной части территории это вот атаманщина, вот, то есть власть местных воинских начальников, различных казачьих атаманов и просто воинских начальников, которые совершенно не считались ни с центральным правительством, очень мало считались, скажем так, ни с тем возможным вредом, который они наносили своими действиями населению, и как так сказать, и не считаясь с возможной ответной реакцией этого населения. Надо понимать, что сибирские крестьяне и алтайские — это люди, которые крепостного права в своей жизни не знали. Соответственно, на какое-то на насилие, реквизиции и такой вот бандитизм местных начальников они реагировали более резко и более нервно. Плюс, опять же, это были люди изначально с оружием. Ну, у сибирских крестьян всегда оружие водилось, плюс это были люди с опытом Первой мировой войны боевым и с местной интеллигенцией такого скорее умеренно левого направления, которая тоже значительной частью получила опыт Первой мировой войны.
Та самая, с которой, собственно, свергнув директорию, Колчак и поссорился.
Да.
Ну, и я бы вот просто напомнил бы, вот, ну, кто там из атаманов-то был, кроме Семенова знаменитого в Чите?
Ну, там был замечательный совершенно уссурийский персонаж Калмыков. И Иван Калмыков, который отличался тем, что писал матерные резолюции на приказах, вот, как я их сам видел, был такой немножко сумасшедший идейный человек Роман Федорович фон Унгерн фон Штернберг.
И был замечательная книга Леонида Юзефовича.
Да, совершенно верно. Вот. И был менее замечательный, но, судя по всему, он такой был наркоман, сначала кокаинист, а потом в Семиречье, поскольку там был китайские опиумные дельцы. Значит, видимо, ну, такой, судя по виду его внешнему, там, по фотографиям, такой наркоман. Вот, Анненков, потомок декабриста. Вот.
Семипалатинское, если
да, да, Семипалатинск, потом это Семиреченское казачье войско. Вот, это, ну, вот, это люди, у которых вот, какой-то, ну, то ли в силу их пребывания на фронте, то ли каких-то личных особенностей, вот, жестокости, доходящей до садизма, была совершенно в порядке вещей. Вот. И если с Семеновым, наверное, действительно у Колчака не было возможности справиться, в силу географического положения Семенова, так и значит, соотношение, ну, просто из-за сложившегося политического положения, поскольку
японцы
его поддерживали, вот, то, наверное, с другими вот такими мелкими начальниками, такими царьками, правительству Колчака нужно было разобраться, возможно, еще до начала этого весеннего наступления, чтобы не возбуждать сибирское крестьянство и впоследствии уральское население против себя.
А вот интересно, вот эта партизанщина антиколчаковская, она уже к весне началась 19-го года? То есть вот в тот момент, тыл начал дестабилизироваться, когда вроде бы готовилось это наступление?
Ну, весной... Это, наверное, так ярко не проявлялось, потому что весной в Сибирь-то никуда не доедешь. Вот, там тех, кто особенно зверствовал, их просто тихонько местное население уничтожало. Вот, а весной-то там, так сказать, карательный отряд никуда не пройдет по тогдашней Сибири. Ну, там, по сегодняшней-то. Тоже не факт, что пройдет.
Ну, вот. То есть это можно отнести к лету все-таки.
Ну, вот это скорее, ну да, это скорее, наверное, май-июнь, когда, вот как описывает там управляющий военным министерством Будберг, вот эти карательные отряды, которые там, ну, он пишет, такой человек довольно ядовитый, видимо, и желчный. Вот. Ну, и писал, что вместо того, чтобы набрать вот в эти отряды, которые должны были ликвидировать восстание отборных людей, которые там могли по своим моральным качествам могли именно ликвидировать восстание, но не задевать чувства местных крестьян. Вот. Это были там, он пишет об этих отрядах карательных как об отбросах общества, как в командном составе, так и рядовом, которые, в общем, никуда не годились против партизанских отрядов, зато, в общем, своими действиями, как при подавлении восстаний там, и отборе продовольствия, так и при мобилизациях, они просто вот возбуждали местное население против центра.
Но, с другой стороны, ведь у красных были проблемы в тылу, там на Урале и в Поволжье были, собственно, крестьянские тоже выступления против продразвёрстки.
Вот это Чапанное восстание, да, ну вот в каком-то, оно в значительной степени, наверное, и было восстание в марте в одном из полков 20-й стрелковой дивизии, которое было, правда, быстро достаточно подавлено. Вот. Эти нестабильность красного тыла, она способствовала довольно быстрому и нестабильность красной армии, мобилизованной из крестьян, она способствовала быстрому продвижению белых.
Вот интересный вопрос еще, Павел, смотрите. А кадровые решения Колчака, вот если мы посмотрим разные мемуары уже потом, которые были написаны, то постфактум, да, большинство мемуаристов говорит, что Колчак выбрал неправильных людей, чтобы возглавить свою армию. Там, вот этот бывший полковник, потом сделавшийся генералом Ленина, Лебедев возглавил.
Он даже подполковник был.
Подполковник, приехавший из добровольческой армии. Вот есть ли сейчас понимание, почему Колчак сделал ставку на этих молодых, как их называли, вундеркиндов, молодых военных, и игнорировал профессиональных высококвалифицированных генералов старой армии?
Сложно сказать. Вот у меня такое ощущение, что Колчак, ну, как морской человек, он считал себя, как будто, ну, вот продолжал считать себя на корабле или там в кают-компании, где важно вот именно личная спайка, личное там какое-то взаимопонимание и быстрая, так сказать, передача приказаний и распоряжений. Вот. Эти, вот как этим, этой группе молодых офицеров, там, ну, то есть, там им было там лет по 35, наверное, там чуть по кому-то больше, кому-то меньше, удалось обаять Колчака, которому был тогда тоже, кстати, лет не очень много. Вот. Вопрос отдельный. Видимо, отчасти это было следствием революции и следствием того, что, там, ну, условно говоря, целый ряд генералов вот старой формации, тот же Болдырев, да, про которого мы говорили, генерал Щепихин, начальник штаба Западной армии, они были выход, тот же Капель, да, которому не доверяли, потому что он был выходец из Народной армии, он не доверял вот этим народоармейцам.
А с другой стороны, у него были Будберг, Флуг, Дитерихс, то есть Дитерихс так вообще монархист такой, отмороженный.
Ну, монархист, да, но они уже получили какие-то серьезные должности уже летом, да, там, ну, либо в мае, либо летом. Там интересно, что в конце Колчаку поехала там целая когорта таких видных достаточно генералов, в том числе Манкевиц, небезызвестный. Вот, Занкевич, бывший военный атташе в Австро-Венгрии, генерал Головин, автор фундаментальной работы по истории Первой мировой войны. Но это было уже вот довольно поздно.
Ну, там военная же академия перешла на сторону, да, Колчака, да, который вот, на Урале и в Новую.
Да, ну вот академикам тоже, значит, вот эти им, вот этим выходцам, из, как из добровольческой армии, так и людям, которые устроили восстание, да, вместе с чехами там, летом 18-го года, им удалось внушить недоверие к академикам, дескать, вот они у красных служили. Да?
Вообще любопытно, да, у красных не доверяли тоже старому офицерству, особенно высшему командному составу, хотя его использовали. Ну, и та же самая тема, получается, была у белых на Востоке.
Ну, в какой-то степени, да.
Это любопытно. Ну и что, вот каков был, собственно, план сторон на весну лета 19-го года? Как бы, ну давайте посмотрим с двух сторон. Что собирались делать белые, вот этот полковник, ставший генералом Лебедев, значит, со стороны Колчака?
Ну как, они хотели стремительным ударом выйти к Волге и дальше уже, там, по возможности соединившись с армиями Юга России, идти на Москву, не больше, не меньше. Плюс, значит, планировался отдельный удар на Котлас. Это для соединения с Северной добровольческой армией.
Вот это очень интересно, потому что, опять же, если мы смотрим по мемуарам, там идет не то чтобы дискуссия, а просто все, кто не был в группе Лебедева, все осуждают этот план, говорят, что он какой-то дикий. Да? То есть, логично либо идти было на Волгу к Деникину, ли через там Хвалынск, Саратов, либо наоборот идти на север, вот туда, значит, соединиться с архангельскими силами через Котлас, а здесь сделался такой двойной удар, ну, и на север, и в центр, да, как будто, так сказать, это была профессиональная, высококвалифицированная, обученная армия. Ну, вот это действительно какое-то шапкозакидательство, не кажется вам?
Ну, безусловно, это, ну, вообще очень многие такие и крупные операции гражданской войны, они носят оттенок авантюры, да, и, в общем, это было и у белых, и у красных, вспомним, там, можно там классический пример, это наступление на Варшаву Михаила Николаевича Тухачевского летом 20-го года. Известно, чем закончившееся. Вот. Потом вот этот вот глубокий удар, попытка там разгромить белую армию на юге, тогда же, ну, условно говоря, там еще в марте 19-го года, вот, когда красные в итоге были разгромлены Врангелем под Великокняжеской. Вот. И это, в общем, наверное, следствие гражданской войны, потому что, там, с одной стороны, недостаток ресурсов и недостаток таких, ну, не знаю, там, как, высокомотивированных или индоктринированных войск, да, солдата-командиров, он вынуждал на какие-то молниеносные действия. Ну, получится хорошо, не получится, ну, значит, ну, не получится.
Да, ну вот, собственно, вот. А у красных какой был план тогда?
У красных, ну, они же там не предполагали, с одной стороны, они тоже не предполагали, что белым удастся сосредоточить какие-то более-менее значительные силы, они предполагали занять Урал. Вот, и, ну, потому что уральская промышленная база для них была крайне важна. Они хотели, разумеется, вернуть Перм с ее заводами. Вот, и там по возможности, конечно, дойти до Сибири, до сибирского хлеба, потому что понятно было, что там по разным причинам продразверстка будет непростой.
Ну вот еще, насколько я понимаю, важный момент был тоже это соединение с теми войсками красными, которые находились в Туркестане. И они двигались как бы на север. И вот это, видимо, дало красным определенное преимущество, то, что у них это получилось.
Ну, это достаточно... Вот это бои с Южной армией и бои...
Фрунзе, по-моему, да?
Ну, это уже... Эта история уже летняя. Uh-huh. Ну, то есть, скажем так, весенне-летняя. Вот. Но вот этот Туркестанский фронт, туркестанская группа войск, то, что она там довольно успешно противостояла и Семиреченской армии, и Южной, вот, это заслуга... скорее местного командования красного, которое понимало, что вот если они там не удержатся, то их просто вот вырежут как казаки, так и местное население, которое считало их там так же колонизаторами.
Ну да, что красные колонизаторы, что белые колонизаторы, да. Я думаю, что для них было все равно. Ну и как начинают развиваться, собственно, события вот в этом противостоянии, когда белые пытаются наступать, но и красные тоже наносят какие-то удары, там вот те же на юге, значит, наступают. Вот. Как развиваются события перед решающими боями?
Ну, вы, если вы имеете в виду в марте, то вот это действительно стремительное наступление белых к Волге такое. Причем ну, это наступление, оно действительно вот просто белым удалось там сконцентрировать относительно крупные силы и прорвать Красный фронт. Но красные все там у них значит, вот это вот нет резервов достаточных, чтобы парировать этот удар. И поэтому там, ну, после первых неудачных попыток контратаковать, они вынуждены, они откатываются. Но вот это стремительное продвижение, да очень стремительно, там надо понимать, что вот они были у Уфы, там, условно говоря, там в бои за Уфу, там за возврат Уфы белыми, это март. Да? Uh-huh. Уже там в апреле они довольно недалеко от Самары. Ну, вот, можете себе представить.
Ну, это довольно приличное расстояние.
Вот. Вот это стремительное продвижение, оно имело как позитивное для белых, так и негативное стороны, да, потому что вот эти вот хорошо одетые в зимнее обмундирование, довольно неплохо там, обмундированные и оснащенные сибирские и уральские войска, они в тех же полушубках и валенках оказываются в апреле и весной, опять же, с санями, на фронте в распутицу. Пути сообщения, пути подвоза в скверном состоянии. Да, там железные дороги, вот Будберг, правда, отмечает, что вот то, что вот в белом правительстве, единственное, что работало нормально в этом правительстве Колчака, это Министерство путей сообщения. И железные дороги содержались в порядке. Но железных дорог недостаточно. Опять же, их надо исправлять после отхода красных. Опять же, значит, вот в прифронтовой полосе самоуправство местного гражданского и военного начальства. Новое обмундирование, боеприпасы, оружие поступает медленно. Значит, пополнение тоже. Вот эти вот войска, которые нанесли достаточно успешный удар, они... теряют людей как в боях, так и от болезней. Да? Там известно, что большая часть потерь обеих сторон – это эпидемия. Значит, людей нет. Значит, местные начальники, ну, то есть, эти, командиры на фронте начинают мобилизовывать местных крестьян.
Да и пленных тоже.
И часто пленных тоже ставят в свои ряды, вызывая как, опять же, значит, для снабжения продовольствием реквизируют продукты, вызывая вот известное умонастроение местного крестьянства, вот, которое выразил герой Чапаева, тоже красное приходит грабит, белое приходит грабит, куда же бедному крестьянину податься. Значит, опять же, в Поволжье и отчасти на Урале начинается вот этот вот произвол местных начальников, который отталкивает от белых крестьянства и местное население в целом. И местное население, и горожан, и рабочих.
А в это время красные начинают постепенно сосредотачивать силы и как бы на юге контрнаступление проводить.
Ну, и они начинают сосредотачивать силы не только на юге, но и в центре фронта. Ну и опять же, надо понимать, что белые идут в расходящихся направлениях. Значит, одни на Самару, вот сибирская армия продолжает наступать, которая взявшая первым на Вятку и там
Глазов, да.
Глазов, там, пытаясь там замахнуться на Котлас. В это время, значит, красные сосредотачивают достаточно серьезную группу, контрударную группу, в том числе и Чапаевскую дивизию, которая, там, как там, не считая, она неплохо укомплектована. Опять же, это люди, которые, значительная часть бойцов ее, они после того, как казаки похозяйничали в их селах, настроены резко против белых, они наносят контрудар по вытянувшиеся вот тонкую линию частям, и фронт покатился обратно. Но при этом, значит, надо понимать, что покатился назад фронт белой армии, западный, который наступал на Самару и где-то на Саратов, но на Саратов они практически не шли. Вот. А в это время западная армия продолжает наступать, прошу прощения, сибирская армия продолжает наступать на север. И вот, причем, опять же, судя по воспоминаниям, Ханжин и командующий вот этой сибирской армией Гайда, а потом Пепеляев, они, мягко говоря, не дружили. Вот, и, значит, чинили друг, более того, чинили друг другу всяческие препятствия в снабжении. Там, условно говоря, там, командование сибирской армии не давало по нарядам из центра положенные там, подводы, какие-то там, зарядные ящики и прочее. В ответ, значит, западная армия не давала, там, удерживала продукты, которые предназначались для сибирской армии. Вот, и вот такое противостояние между своими, да, оно, конечно, тоже сыграло роль.
Вот. Ну, вот в мае красным уже удается победить под Уфой, а в июле доходят до Екатеринбурга.
Уфа – это июнь, да, вот эти бои, когда Чапаева там ранили, был ранен то ли пулей, то ли шрапнелью от бомбы, то ли осколком бомбы с аэроплана. Вот, это июнь. Вот, и, значит, в этой ситуации фронт покатился уже и сибирской армии назад. Причем там сибирская армия, наверное, это было более драматично, потому что масштаб ее мобилизации местного населения и, соответственно, там раздача винтовок, которые уносились домой, он был еще больше. Вот. И в итоге, значит, это эвакуация Перми с ее заводами и с там. И, кстати, что любопытно, вот для меня до сих пор загадка, почему при оставлении Перми не была эвакуирована семья генерала Каппеля, например. Вот там его жена и двое детей не были вывезены.
Ну, видимо, такой хаос был, что непонятно было, что и как делается.
Ну, эвакуация,
а может, думали, что вернутся в конце концов. А. Ну вот, собственно, к июлю где-то получается так, что основные силы сторон, они сосредотачиваются где-то в районе Челябинска. Да? И вот здесь вот и происходит, собственно, события, с которых я начал разговор. То есть вы считаете, что это вот были решающие сражения, в которых, собственно, и судьба Колчака, судьба, так сказать, Белой армии, она разрешилась.
Ну, как, скажем, она, это была, наверное, одна из ключевых операций весны и лета 19-го года, потому что это была последняя, ну, то есть предпоследняя, потому что была еще попытка контрнаступления с Тобольского рубежа. Вот. Но это была последняя такая попытка перехватить инициативу и остаться в европейской России вот для белых армий Востока. Вот. Причем надо понимать, что и корпус Капеля, да, брошенный в бой в середине и в конце мая, и недостаточно подготовленный, он не сыграл той роли, ну, то есть, которую на него возлагал Колчак и белое командование. Вот. А, значит, вот эта Челябинская операция, это был вот тоже также последних стратегических, ну, совершенно сырых резервов сибирских, сформированных в Сибири.
Там три дивизии.
Да, да, там три дивизии. Ну, вот три дивизии вот, хорошо укомплектованных, они могли сыграть большую роль. Но надо понимать, что эти дивизии начали формироваться там за полтора-два месяца до этих боев. Соответственно, это, ну, вот, это люди, которые в лучшем случае там как-то были более-менее обучены ходить строем и, может быть, несколько раз стреляли из винтовок. А маневр, да, как писал уже упомянутый нами Будберг, требовал хорошо подготовленных и втянутых в боевые действия солдат.
Да? Вот Лебедев там, вы пишете, хотел устроить там чуть ли не камни красным, да, там заманить их в мешок, да, и разгромить.
Да, да, совершенно верно.
То есть, как бы идея была вроде красивая, ну, а да, ничего не получилось. А с другой стороны, ну, противостоял ему Тухачевский, да?
Ну да, им противостоял Тухачевский. Михаил Николаевич, вот человек был тоже такого довольно авантюрного склада, и это бы там проявилось и там перед в предыдущих событиях и потом уже вот под Варшавой. Вот. Он решил, что вот давайте возьмем Челябинск. Значит, вот это, значит, и действительно, значит, мало того, что он начал это наступление, так сказать, не слишком обращая внимание на фланги, он еще взял, значит, у него были там довольно регулярные какие-то контры с командованием фронта. Сначала с бывшим генералом Самойловым, а потом уже с временным командующим Восточного фронта Лебедевым. То есть там был этот...
Лебедев против Лебедева.
Да, да, белый Лебедев против красного Лебедева. Вот. Это был Павел Павлович Лебедев, будущий начальник штаба Красной Армии. Вот. И он какие-то свои противоречия поехал разрешать вставку Восточного фронта, оставив армию без командования, без своего, так сказать, чуткого руководства. Вот. И надо сказать, что вот в первые, то есть действительно красные втянулись вот в этот котел, и первые дни контрудара, особенно вот это северные группировки войск генерала Сергея Войцеховского, они были для красных очень драматичными, потому что, ну, во-первых, Войцеховский был человек, который воевал на гражданской с лета 18-го, еще на стороне чехов. Вот. И плюс к этому у него была одна, то есть одно из таких сильнейших соединений Белой армии — это Ижевская бригада. Вот. И, значит, красному пришлось очень несладко. Вот. Но тут сыграл роль личный фактор, личностный фактор. Во-первых, вот генерал Сахаров, который командовал Третьей армией, который настоял и на контрнаступлении вместе с генералом Лебедевым на использование вот этих резервов свежих, ну, вернее, сырых, он был новым человеком в Белой армии, и он так вот его Будберг называл бетонноголовый. Ну, вот это можно прописать.
Но Будберг всех обижал. Да. Говорил, стратегические младенцы.
Да, Лебедев у него там и Бурлин — это стратегические младенцы, там, в общем, от него всем достался. Такой, видимо, был мизантроп. Вот. Ну, действительно, вот Сахаров не учитывал условий гражданской войны специфических, да, тем, и требовал такой вот режиме такой дисциплины.
Суровой, да.
Вот. Чем вызывал недовольство у офицеров с большим опытом уже гражданской именно войны. Вот. И, с другой стороны, вот начальники красных двух дивизий ключевых, да, 27-й дивизии Павлов, будущий, кстати, командующий Тамбовской группой войск, вот, и Генрих Эхе, вот, они поняли, что, значит, Тухачевский далеко, значит, надо что-то делать. Вот, и они довольно, надо сказать, умело координировали свои действия. То есть, поняв, что главная угроза с севера идет от Войцеховского, Эхе отдал часть своих войск на подкрепление Павлова. Вот. Плюс к этому, значит, надо понимать, что такая, ну, вот, конфигурация фронта была такая буква «С» латинская. Да, с одной стороны, Войцеховский грозил перерезать коммуникации красных под Челябинском и перерезал, в принципе, дорогу на Екатеринбург его войска. С другой стороны, над флангом Войцеховского нависала группировка Третьей армии.
Вот. То есть непонятно, кто кого окружил, да, фактически. Да. Ну, или вот полуокружил.
Полуокружил. И вот здесь и опять же важный момент, значит, вот эта вот правая клешня, она наступала достаточно энергично, то левая клешня, вот эта группа Капеля, волжская группа Капеля, она наступала менее энергично. Вот, ее решили подкрепить свежей дивизией, но, значит, свежая дивизия, значит, ну, чуть ли не со знаменами начала маршировать в тылу. Вот. Эйхе, значит, понял, что, значит, ему сейчас будет больно и плохо. Значит, и он, не дожидаясь того, что, значит, пока эта дивизия домарширует, 12-я уральская, значит, до фронта, он просто ударил по ее колоннам. Вот. Просто, значит, такой был такой контрудар, который, в общем, лишил ударную, вот, левую фланговую группировку белых главной ударной силы. Вот. И, значит, началось контр, значит, тут возвращается Тухачевский наконец из штаба фронта, берет под свое, там, с разрешения командования фронта под свое командование вот это силы третьей, которые принадлежали раньше третьей армии, и вот они наносят удар во фланг уже группе Войцеховского, и уже тут вступает в силу, значит, кто, так сказать, крепче нервами. Крепче нервы оказались у красных красноармейцев. Вот, сибиряки сражаться за белых не хотели. Вот одна из дивизий, на которую возлагали большие надежды, 13-я сибирская. Ну, опять же, яркая, так сказать, демонстрация организационных навыков и умений белых. Значит, у них было, по меньшей мере, 4 дивизии с одинаковыми наименованиями. То есть, 12-я и уральская, 12-я сибирская, 13-я казанская, в корпусе Капеля тоже 13-я сибирская. В общем, что, конечно, прибавляло разного веселья при составлении сводок и понимании, кто где находится. Вот. И в итоге, что, ну, Войцеховскому, который все-таки был достаточно опытный военачальник, то есть, ну, он долго находился на фронтах и Первой мировой войны, и там воевал год на гражданскую, он сумел выйти из окружения, там, из возможного окружения, но, соответственно, контрнаступление на Челябинск, оно провалилось. И получилось то, что, в общем, предсказывали и Дитерихс, который, кстати, командующий Восточным фронтом белых, снова сформированным, недавно сформированным, он говорил, что надо не цепляться за Урал, а спешно эвакуировать ресурсы все, продукцию заводов и там какие-то возможные там сами заводы и их, значит, продукцию, эвакуироваться за Тобол, обороняя там, поставить фронт и, значит, воспользовавшись вот этим водным рубежом, заслониться от красных и в случае их там, попыток продолжать наступление, парировать это резервами. Но вот этих резервов уже, эти резервы были растрачены. Соответственно, вот этих ресурсов, необходимых для прочной обороны и для успешного контрнаступления, у белых не было.
Ну, то есть, когда они отступили и на следующем рубеже, вот на реке Тобол, да, пытались опять отбиться от красных, у них сил не хватило, даже когда они там ударили конным корпусом казачьим, и тоже, значит, вот эта вот уже самая последняя битва опять оказалась проигрышной. Я вот как бы, поскольку мы идем к концу, хотел все-таки спросить, на ваш взгляд, вот почему в этих противостояниях примерно одинаковых армий, да, крестьянских, с тем же самым офицерским фактически составом, так сказать, который, часть из которого и с одной стороны, и с другой стороны не очень хотела воевать, с тем же самым полуразложившимся тылом, и с такой же, на самом деле, бюрократией, разраставшейся в тылах и там, и беспорядком, красным удалось вот это сибирское сражение с Колчаком выиграть.
Мне кажется, потому что отчасти это следствие центрального положения красных, да, то есть главные промышленные и прочие центры были у красных, и более развитая сеть сообщений позволяла им как-то маневрировать резервами на критических направлениях. Все снабжение белых висело практически на Транссибе. И то, что описывали многие деятели белого движения на Востоке, регулярный перерыв движения на Транссибе, как там и под Красноярском, и под Иркутском, он просто практически обескровливал фронт без боеприпасов после того, как белые потеряли Урал особенно. Плюс, надо сказать, что все-таки вот это вот антиколчаковское движение, оно было более организовано, да, потому что это были вот те эсеровские, ну или там проэсеровские организации и кооперативные, которые потом также да, довольно долго противостояли красным.
Но потом-то они, собственно, и добили Колчака этими восстаниями в Иркутске и Красноярске фактически в конце 19-го года.
Это в Красноярске там еще надо понимать, что выступил там, был военный мятеж генерала Зиневича, который был одним из ключевых акторов вот этого восстания против красных в 18-м году.
Что ему не помогло, его все равно расстреляли. Ну что ж, я думаю, что здесь мы поставим или точку, или многоточие. Я думаю, что еще о событиях конца 19-го года и полном крахе режима Колчака на Востоке мы обязательно поговорим. Я благодарю нашего гостя, историка Павла Аптекаря, обозревателя газеты «Ведомости». Вот у него была статья, еще раз напомню, о сражении под Челябинском, а также автора книги в серии ЖЗЛ о Василии Ивановиче Чапаеве. Читайте, это очень все интересно. Всего доброго. Передачу вел Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.